Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы «Ноах» и будем читать 11 главу книги «Берешит» или «Бытие». В начале нашей главы Тора прерывает перечисление родословных и рассказывает нам историю, которая известна всем как история о Вавилонской башне. Талмуд спорит о том, в чем же была проблема этих людей, которые строили башню. И некоторые учителя говорят, что Тора вообще не открывает нам, за что это поколение было наказано, что именно плохого они сделали. Но кто мы будем, если не попытаемся понять? Давайте почитаем, попробуем осмыслить, переосмыслить и понять, о чем здесь идет речь. Итак, начнем с первого стиха. «Ваихоля арец, и была вся земля, Сафа эхат у дворим ахадим». На всей земле был один язык и одни и те же речи или одни и те же идеи. Некоторые переводы, вот, например, синодальный перевод, переводит один язык и одно наречие. Почему невозможно так перевести? Почему это неправильный перевод? Во-первых, потому что фраза «дворим ахадим» говорит о чем бы то ни было во множественном числе. Надо бы было переводить один язык и одни наречия, но тогда непонятно, что бы это значило. Во-вторых, потому что слово «дворим» означает либо предметы, либо идеи, либо речи. Оригинальное название книги «Второзаконие» — «дворим» на иврите. Она называется «дворим» — речи, которые Моше говорил народу Израиля. Итак, «дворим» — это либо речи, либо идеи. И что значит этот стих? На всей земле был один язык, люди использовали одни и те же слова и говорили примерно одно и то же. У всех были одни и те же идеи, они были объединены общей идеологией, одинаковым мировоззрением, и вообще все было одинаково. Мы знаем общества, в которых люди говорят одни и те же речи. И сразу же, как только человек читает такое, он уже чувствует что-то недоброе. «Ви беннесам мекедем, и было, когда они шли с запада, веймцил бека беарит шинар, нашли они долину в стране Шинар, веешву шам, и поселились там». Долина Шинар, территория примерно современного Ирака, место, которое, как мы прочитаем сегодня, впоследствии будет названо Вавилон. «Веямру иш эль раэл», и говорили они каждый ближнему своему. Разумеется, это не нужно понимать буквально, что они ходили и перешептывались, как какой-то лозунг, повторяли эту фразу. Когда мы читаем эту фразу, это означает, что в обществе зрела идея. Они муссировали какую-то идею, и это им нравилось. О какой идее в данном случае идет речь, мы читаем дальше в продолжении третьего стиха. «Ава, давайте нельбена лавним». Давайте закирпичим нам кирпичей. Давайте понаделаем нам кирпичей. В несарифа лисарифа и обжигом обожгем их. В тиилаем альвинале авен. И стало у них кирпич вместо камня. То есть там, где обычно использовался камень как стройматериал, стал использоваться кирпич. В ахимар аялаем лехомер. А глина стала у них сырьем. Прогресс налицо. Начало строительной индустрии. Объединенная общей идеологией человечества развивает строительство. Появляются технологии, казалось бы, чем плохо. А технологии, если они есть, хорошо бы для чего-нибудь полезного использовать. Мы читаем в четвертом стихе. «Вы амру» и говорили. «Ава нивнеляну ир». А давайте построим нам город Умигдаль Рашова Шамаем, и башня головой до небес, башню небоскреб, Венаселяну Шем, и сделаем нам имя Пен Нафуц Альпней Кольга Арец, чтобы нам не рассеяться по всей земле. Итак, они решили построить башню высотой до неба и город. Почему это плохо? Мы все знаем толкование, и часто толкование, то, что нам уже объяснили, то, что нам уже рассказали, мешает нам читать. Когда разведчики вернулись из разведки и рассказывали народу Израиля о том, что они видели в стране. Они рассказывали, среди прочего, что видели города с башнями до неба. Города с башнями до неба возникают и существуют, и проблема не совсем в этом. Мидраш говорит, они хотели построить башню и поставить наверху этой башни статую идола. Статую с мечом в руках, чтобы было видно, как будто она ведет войну, защищающую статую. Начало идолопоклонства. Суть идолопоклонства в том, что человек определяет, каким быть Богу, что Богу будет нравиться, что ему будет не нравиться. Порой человек определяет и как Бог будет выглядеть, что он будет есть и многое другое. Человек решает за Бога. Как результат, народ хочет и говорит «Наасе ляну шем» – «Сделаем нам имя». Мы с вами говорили уже о том, что одного из сыновей Ноаха звали Шем, что в переводе означает «имя». Буквально так, как здесь говорят люди, сделаем себе имя. Шем, сын Ноаха, назван так пророчески, потому что он будет тем, кто сможет распознавать сущность, внутреннюю сущность вещей, раскрывать ее вовне, это и есть имя. Здесь люди наметили совершенно другое. Они наметили «ла-асот шем» – «делать имя». То есть не распознавать сущность, а назначать ее. Не познавать образ Божий, а придумывать образ Божий, как пример. Можно дать имя тому или иному предмету на основании понимания его сущности. Если он светит, мы можем назвать его светильник. Если он греет, можем назвать его грелка. Если он измеряет температуру, можем назвать его термометр. Это то, что связано с именем Шем, которое дано сыну Ноаха. Но здесь, если понять именно Мидраш, речь идет о том, что люди решили навязывать Богу сущность через имена, которые они будут ему давать. Придумать ему образ, характер, внешний вид и все остальное. Ну и, конечно, сделаем себе имя. И мы будем такими, какими мы себя назовем. Нам не надо меняться, не надо менять свою внутреннюю сущность, настраивать ее как-то. С нашим карманным выдуманным Богом мы и сами будем иметь тот образ, тот имидж, который мы себе выберем и придумаем. Такова, в общем-то, природа идолопоклонства. Чтобы нам не рассеяться по земле, чтобы мы не разбежались по разным краям земли, не утеряли этот единый, всем подходящий, всеми придуманный образ Бога и самих себя. С точки зрения Мидраша, проблема богословская, проблема в идолопоклонстве. Мы сейчас построим одного единого, большого и красивого идола, и все объединимся вокруг него, кто не все, того накажем, чтобы никто никуда не уходил, не рассеивался по земле, не уклонялся от поклонения нашему идолу. Снова, мы знаем общества, в которых любят строить большие высокие статуи, иногда с мечами, иногда на коне, иногда с простертой рукой. Ничего нового под солнцем. Есть и другой комментарий, другой взгляд. Его приводит Нациев из Воложина, ученик Виленского Гаона. Это уже почти наши времена. Он говорит, совершенно не важно, какие идеи были в этом обществе. Любое общество, которое требует однообразия, единообразия идей, в котором нет возможности высказать другое мнение, отличное от общепринятого, это общество, враждебное Всевышнему. Потому что Всевышний создал мир в его разнообразии. Если мы посмотрим на историю, скажем, французской революции, в сентябре 1792 года происходит революция во Франции, провозглашающая, в общем-то, замечательные принципы свобода, равенство и братство. Кто же против этого? Но в июне следующего года, 1793, возникает множество врагов у этой революции. Враги, заговоры, ненавистники, наемники и шпионы возникают везде. Впервые в истории развивается террор, по-французски ужас. Терроризм, массовые убийства – все это оттуда, из того общества, которое провозгласило такие замечательные идеи, как свобода, равенство и братство. Год происходил террор, уничтожали все потенциальные враги революции. Все те, кто против свободы, равенства и братства, были убиты без суда и следствия. Это, к сожалению, проблема всякого общества, в котором навязывается одна идеология. В июле 1794 года была, как это в советской историографии принято называть, контрреволюция. Робеспьер сам был убит, и настала другая эпоха в истории Франции. Но это только один маленький пример того, как навязываемая одна общая идеология развращает общество и позволяет обществу опуститься до невероятных глубин мерзости. Как говорит Нацибец Воложина, еще один взгляд на то, что происходит здесь. Здесь конкретно не сказано, чем же провинились эти люди. Они создали одну общую идеологию, они решили увековечить ее, и атеистические, совершенно атеистические идеологии тоже любят статуи своих вождей, какие-то мегаломанские конструкции, которые прославляют или увековечивают их идеи. Что-то самое высокое, самое глубокое, самое широкое, все это очень любимо всеми идеологиями. Таким образом, мы видим два подхода к тому, что же произошло. Первый подход богословский и говорит, люди, которые стали поклоняться идолам и тем самым противопоставили себя небесам. Второй подход говорит, что вина всему развращенное общество. Ибо какие бы хорошие идеи ни выдвигались, гуманизм ли, равенство ли, свобода ли, однообразие идей – это всегда война с Творцом, это всегда приводит к тому, что как результат общество развращается. Запретами, ограничением свободы человек не становится более праведным и более чистым. Это еще один подход к тому, что произошло. Наверное, это тот случай, когда нет смысла выбирать правильный вариант из двух. Да их и больше двух, я на двух делаю акцент. Вполне возможно, что и то, и другое было проблемой этого общества. И в наше время и то, и другое может быть проблемой общества. Это то, что мы должны помнить и извлечь как урок из этой истории. Итак, люди либо хотели начать поклоняться идолам, либо превратили в идола какую-то идеологию. Пятый стих. «Вейрада Дунай лирот этаир, вейтамигдаль ашербанубный Адам». «И спустился Господь». Это, конечно же, метафора. Метафора, символизирующая божественное вмешательство в земные события. Разумеется, Господь не спустился, то есть не взял лестницу, стремянку или вызвал лифт и не сошел с небес. «Вейомар Адонай», и сказал Господь, «Ген амехат высафа ихат лихулям». Вот есть один народ, единое общество. И у всех один язык. «Везе эхилам лаасот». И это то, что дает им дерзость, то, что добавляет им смелость. Им же все теперь по плечу. «Веата лоев цар меем кол ашер язму лаасот». Теперь нет ничего, чтобы они захотели сделать и не сделать. Для них нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного не только, разумеется, в добром, не только в технологическом прогрессе. Не технологический прогресс Бог хочет остановить. И не башню, которую они строят. Башня не мешает Богу. Разве он испугается того, что кто-то решит забраться на небеса и устроить с ним войну? Ведь мы-то знаем, что он не на небесах. Всевышний говорит, они могут далеко зайти в своей пангонке всех людей под общие стандарты. Либо в навязывании образа Бога, тоже своего рода подгонка людей под один и тот же стандарт поклонения Богу. «Ава нереда, спустимся-ка мы, Есть спор всякий раз, когда Всевышний говорит во множественном числе «сотворим человека» или «здесь спустимся ко мы». Вполне возможно, что здесь как раз речь идет о том, что Всевышний спустится с ангелами, которые будут ангелами народов. Есть вероятность того, что мы снова имеем дело с множественным величественным. Особая грамматическая форма, которая есть во многих семитских языках, когда царь или важная персона говорит о себе во множественном числе. И, например, Даниэль, пересказывая сон, царю говорит «скажем царю сон». И есть вариант, что это такой стилистический ответ на то, что говорят люди между собой. Они говорят «Гава, наасе, мы, давай-ка сделаем». И Всевышний отвечает, Влад, стилистически отвечает на их форму речи. А давайте-ка мы спустимся в Невалешам, Сифтам, и перепутаем языки. Ашерлё ишмиу иш сфат рэу. Так, чтобы они не могли слышать язык ближнего своего. Так, чтобы не могли слышать. Даже не чтобы не могли понимать, чтобы не могли слышать. Ведь мы можем не соглашаться с человеком, не понимая его, как у нас говорят, ты меня не слушаешь и слышать тебя не хочу. Всевышний говорит, я положу разделение так, чтобы в личный мир человека, в его мышление, в его мировоззрение невозможно будет проникать. Они не смогут заставить человека говорить что-то в навязанном однообразии. Люди разнообразны, все творение разнообразно. Вы посмотрите, какой разнообразный мир сотворил Всевышний. И каждый раз, когда кто-то из нас читает Тору, произносит молитву, это всегда диалог Торы и того человека, который Тору читает. Если родители посмотрят на своих собственных детей, которые только родились, у них уже есть какой-то данный Всевышним характер, который ни воспитанием, ничем мы не можем переделать, что-то всегда остается. Это дар Всевышнего. И Всевышний говорит, я здесь сделаю так, что вы не сможете понять причины многообразия, вы не сможете больше сговариваться, не сможете больше навязывать друг другу какие-то понимания. У вас не будет одного общего идола, а когда много разных идолов, даже если они будут, даже если идолопоклонство будет развиваться в человечестве, а оно будет, это не будет единый идол. Единство – это категория Творца. Чего не будет у вашего идола, он не будет единым. «Ваяфец Адонай отам мишам, и рассеял их туда Господь, альпней коль арец, по лицу всей земли, ваигдалю ливнот аир». И перестали они строить город. Проблема, как мы видим, даже не в башне, не башню они перестали строить, а город. Они перестали строить общество, объединенное одной идеологией. Если мы попробуем чуть-чуть коснуться, осовременить этот рассказ. Современный человек называется Homo, человек, Homo sapiens, человек разумный. Есть идеи, которые называются гуманизм. Гуманизм – общечеловеческая ценность, которая провозглашается. В этот пакетик гуманисты кладут все, что они хотят. Терпимость к каким-то меньшинствам, отсутствие смертной казни, еще какие-то ценности, которые они считают гуманными и человечными. Кто не все, кто не согласен таскать этот пакетик, жить в городе под названием гуманизм с именем человечность, тот и не человек вовсе. Ну, а какие права человека у того, кто не человек? Это, казалось бы, свобода. Свобода, как та, которую и французская революция провозгласила, может оказаться не свободой, если от всех требуют быть одинаковыми. То, что сделал Всевышний, он сделал так, что человечество больше не будет объединяться одной идеологией или поклоняться одному какому-то идолу. Пусть будут ложные идеологии, пусть будут ложные идолы, каждый может заблуждаться, и целые народы могут заблуждаться, впадать в идолопоклонство или перенимать какие-то совершенно страшные идеологии, тому есть много примеров, но это не будет навязано всему человечеству. потому что люди друг друга не слышат, и в этом есть определенное благословение. Единство человечества будет на земле, когда осуществится пророчество Захарии, в тот день будет Господь царем над всей землей, в тот день будет Господь один, и имя Его едино. Стоит снова обратить внимание на слово «имя». Но Захария говорит о Его имени, не об имени людей, а об имени Божьем, которое будет одно, будет один единый царь над всей землею. И все многообразие мироздания в многообразии своем будет подчинено царю. Не в единообразии, а именно в разнообразии всего творения. 9 стих. «Алхен кра шма Бавель», поэтому назвал имя ее Бавель, Вавилон, путалка. «Кишам Белель Адунай», потому что там замесил, слово «блеля» на современном языке означает «тесто», там замесил Господь «сфат куль гарец», язык всей земли. «Умишам эфицам Адунай альпней куль гарец», и оттуда рассеял их Господь по всей земле. И это снова напоминает нам параллель с пророчеством Захарии, связанным со всею землей, и с тем благословением, которое Всевышний дал человечеству в самом начале, и Ноху, когда тот выходил из ковчега, распространяться по земле, становиться все многообразнее и многообразнее, становиться множеством разных народов, для того, чтобы над всем этим многообразием, над всем этим многогранным, многообразным творением воцарился один царь, когда Господь будет один над всей землей, и имя Его будет едино. Итак, замысел человечества по созданию альтернативного имени с треском провалился. Противоставить что-то Шему, сыну Ноаха, у человечества не получилось. И когда этот контрсемитский, антисемитский бунт в виде Вавилонской башни был подавлен, Тора возвращается к Шему. Эле тольдот Шем. Вот родословие Шема. Шем бен Меадшана. Шему было 100 лет. Ваюлед эт Арпахшад. Шнатай махар мавуль. И он родил Арпахшада через 2 года после потопа. Об имени Арпахшад мы в предыдущей главе говорили. «Ви Шем Ахарею Лидоет Арпахшад, и жил Шем после рождения Арпахшада Хамешмиот Шана Ваюлет Баниму Ванот. Еще 500 лет и родил сынов и дочерей. В Арпахшад Хай Хамеш Вишлушим Шана, Арпахшаду было 35 лет, Ваюлет Шалах, и родил Шалах. Шалах ли посланник. Ви Арпахшад Ахарею Лидоет Шалах, и жил Арпахшад после рождения Шалаха, Шалот Шаним в Арбаме от Шана, 403 года, в Юлед Баним Уванот, и родил сынов и дочерей. В Шалах Хай Шлюшим Шана, в Юлед Эт Эвер. А Шалах жил 30 лет и родил Эвера. Мы уже говорили об Эвере, это имя означает перешедший, прошедший через что-то или оставивший что-то позади. Имя Иври, еврей, происходит от этого имени. «Ви Шелах Ахарею Ледоет Эвер», и жил Шелах после рождения Эвера, «Шелош Шаним Ваарбами Отшана», 403 года, «Ваюлет Баним Уванот», и родил сынов и дочерей. «Ви Эвер Арба Вашлюшим Шана Ваюлетет Пелег», а Эвер жил 34 года и родил Пелега. В имени Пелег мы тоже говорили, в его время разделила земля. «Ви Эвер Ахарей Ледоит Пелег», и жил Эвер после того, как родил Пелега, «Шлушим Шана в Арбаме от Шана», 430 лет, «Вилет Баним Уванот», и родил сынов и дочерей. «Ви Пелег Шлушим Шана Вилет Эд Рау», и жил Пелег 30 лет и родил Рау. «Ви Пелег Шлушим Шана Ваюлед Эт Реу». Пелег жил 30 лет и родил Реу. Реу – это означает ближний, тот, кто хочет быть близким, или тот, кто пасет, тот, кто заботится. Вы Пелег Ахарею Ледоид Реу, и жил Пелег после рождения Реу, Теша Шаним Вематаем Шана, 209 лет, Уэлед Баниму Ванот, и родил сынов и дочерей. Вы Реу, а Реу жил Штайму Шлашим Шана, Уэледет Саруг, а Реу жил 32 года и родил Саруг. Саруг – это связанный, сплетенный, тот, кто сплетен, соединен со Всевышним. Некоторые говорят, впрочем, что это означает плетущиеся, вьющиеся лозы, и это начало, название географической местности. То есть Сарог – житель места, которое называется Сарог, город в современной Турции. В Иеру Ахарею Ледоид Сарог, Реу после рождения Сарога, жил Шева Шаниму Матаем Шана, 207 лет, Уэлед Ваниму Ванот, и родил сыновей и дочерей. В Иесаруг, Шлюшим Шана, Уэледед Нахор, а Сарог жил 30 лет и родил Нахора. В Иесаруг, Ахарею Ледоид Нахор, и жил Сарог после рождения Нахора, Матаем Шана, Уэлед Ваниму Ванот. Сарог после рождения Нахора жил еще 200 лет и родил сынов и дочерей. Тора каждый раз говорит здесь, родил сынов и дочерей, родил сынов и дочерей. Мы это читаем постоянно. Почему Тора не перечисляет сынов и дочерей? Потому что не про них рассказ. Тора сосредотачивается на главном. В Ии Нахор Тешава Исрим Шана, Нахору было 29 лет, в Ивеледет Тарах и родил Терах. В Ии Нахор Ахарею Ледоет Терах, и жил Нахор после рождения Тераха, Чайсре Шана, Умеот Шана, 119 лет, Уэлет Баним Уваноот, и родил сынов и дочерей. В Итерах Шевим Шана, и жил Терах 70 лет, Уэлет Эт Аврам Эт Нахор Вэтаран, и родил Аврама, Нахора и Арана. Собственно говоря, именно к ним-то родословие и подбиралось, о чем мы сейчас узнаем и о чем мы будем читать в следующих главах. И поскольку к этому родословие подбиралось, оно начинает этот рассказ как новую главу, чтобы оказать уважение Аврааму, о котором пойдет речь. «Вэлле тольдот Терах», а вот родословие Тераха. «Терах улетит Авраам, эт Нахор вэйтаран». Терах родил Авраама, Нахора и Харана. Авраам, Нахор и Аран – три сыновья Тераха, десятое поколение после Ноаха. Точно так же, как Ноах был десятым поколением после Адама. Вэле тольдот Терах. Терах улетит Авраам, эт Нахор вэйт Аран. Терах родил Авраама, Нахора и Арана. Варан улетит Лот. А Аран родил Лота. Ваямат Аран альпней Терах Авив. И умер Аран перед Терахом, отцом своим, в Арец Маледато, в Ур-Каздим, в родной своей стране, в Ур-Каздим. В Иках Авраам в Нахор Лаем Нашим, и взяли Авраам и Нахор жен себе, Шемешет Авраам Сарай, имя жены Авраама Сарай, в Шемешет Нахор Малька, а имя жены Нахора Малька, Бат Аран, дочь Арана, Ави Малька в Ави Иска, который был отцом Малки и отцом Иски. Многие комментаторы говорят, что Иска здесь это Сара, и об этом есть много споров, в которые, наверное, сейчас не будем углубляться. Бытии Сарай Акара, и Сарай была бесплодна, Эйн Лавалад, нет у нее зародыша. Мы не знаем, знала ли об этом сама Сара, или она пыталась забеременеть, каждый раз надеясь, что может забеременеть. И Авраам ждал, что она может родить. Это то, что Тора приоткрывает читателям. Приоткрывает, потому что это важный элемент для дальнейшего сюжета. Если мы дочитали только до этого места, мы уже поймем, что это будет важным элементом дальнейшей истории. Мы еще не знаем ни про Сарай, ни про Авраама, ни про Сару, ни про Авраама тем более. Но нам уже важно знать, что Сарай бесплодна и нет у нее детей. Ваиках Терах это Авраам бно, и взял Терах Авраама сына своего, Ваитлот бен Аран бен бно, и Лота сына Арана, сына своего, то есть внука своего, «Вет сарай калато, эшет Авраам пно», и невестку свою Сарай, жену Авраама, сына своего, «Вяцу и там ми Ур-Каздим лелехет арцакнан», и вышел он с ними из Ур-Каздима пойти в страну Хананскую. «Воево от Харан вяшву шам». Вышли-то они в страну Хананскую, но до страны Хананской они не дошли. Почему не дошли? Тому может быть множество причин. Не дошли они до страны Хананской. Хотя и пошли. Зачем пошли, почему пошли, мы этого тоже не знаем. «Вии емей терах хамеш шаним уматаем шана», и было дней тераха 205 лет, «Виямат терах бехаран», и умер терах в Харане. Все, наверное, знают, что есть такой народ, живущий по соседству с народом Израиля, это самаритяне. Их история описана достаточно подробно, и они хранят свое пятикнижие, которое в некоторых вопросах отличается от пятикнижия, которое есть у нас. В самаритянской традиции терах живет 145 лет, а не 205. В чем разница? Почему такая разница и почему это принципиально? Если терах живет 145 лет, то Авраам уходит после смерти тераха. Если терах живет 205 лет, то Авраам уходит, пока терах еще жив. Возможно, что именно на самаритянскую традицию опирался Стефан в Деяниях, когда он говорил о том, что Авраам вышел по смерти тераха. Во всяком случае, из масоретского текста, из текста, которого у нас, следует немножко другое. А мы на этом заканчиваем изучение нашей 11 главы книги Берешит и недельной главы Ноах. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой и детьми и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.